что вам нужно больше всего. Почти 20 лет назад я сделал предложение своей жене Мелиссе. Я проехал 7 часов, чтобы сделать ей сюрприз. И, к счастью, она сказала «да». Я улыбался, когда ехал обратно, пока огни в салоне моей машины не начали мигать. Вскоре я начал терять всю электроэнергию. И вот моя машина остановилась посреди нигде. Это было еще до Uber и Google Maps. Но я смог позвонить своему отцу, который нашел местного механика, приехавшего ко мне на дорогу. Он отвез мою машину в свою мастерскую. Осмотрев все, он сказал: «Думаю, это генератор». Я не считал, что в этом проблема, я думал, что мне нужен новый аккумулятор. Но ничего не стал говорить. Тогда он установил новый генератор и попытался завести машину, но ничего не произошло. Я знал, что дело не в генераторе. Подумал я про себя. Должно быть, это аккумулятор. Но он не был уверен. «Может быть, это действительно плохой генератор», — сказал он. Я не думал, что в этом проблема, но промолчал. Он поехал в магазин автозапчастей и купил новый генератор. Вернувшись, он установил новый генератор, и вуаля, машина завелась. Я был рад, что промолчал, потому что он оказался прав. Я думал, что мне нужен новый аккумулятор, но на самом деле мне был нужен новый генератор. Случалось ли такое с вами? Вы думали, что вам нужно одно, а на самом деле нуждались в чем-то другом, более важном. Сегодня утром я хочу, чтобы мы обратились к знакомой истории из Евангелий. Это история, которую, возможно, большинство из нас хорошо знает. Но в этой истории есть напряжение между тем, что мы думаем нам нужно, и тем, что нам действительно нужно. Напряжение между тем, что мы считаем самым важным, и тем, что Бог считает самым важным. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной Марка, глава 2, стихи 1 и 2. 1. Когда он через несколько дней вновь пришел в Капернаум, стало известно, что он находится дома. 2. Тогда собрались многие, так что уже не было места, даже у двери, и он говорил им слово. В этот момент в Евангелии от Марка Иисус проповедовал и служил в окрестностях Галилеи, и, похоже, избрал Капернаум своей базой. В первом стихе даже говорится, что Иисус был дома. Мы не часто думаем об Иисусе, как о том, кто находится дома, не так ли? Обычно мы вспоминаем, что Он родился в яслях, или что Он всегда был в пути. Но вот, в первом стихе, Он находится дома в Капернауме, и довольно скоро все об этом узнают. Говорится, что там собралось много людей, и помещение было наполнено. Людей было так много, что не осталось места ни для кого, даже у двери. А что делал Иисус? Что привлекло всеобщее внимание? Были ли это лазеры или троны? Были ли это дым и огни? Были ли это удобные кресла? Нет, это было совсем не так. Это был Иисус, проповедующий им слово. Мне очень нравится находиться здесь, в новом зале. Особенно здорово иметь пространство для встреч в воскресенье после покупок. И мне нравится думать о способах улучшения этого места. Но на самом деле, важнее всего, это проповедь и наставление в Божьем Слове. И во втором стихе мы видим, насколько люди были этого жаждущими. И сегодня это также актуально. Божье Слово — светильник для ног наших и свет для пути нашего. Поэтому все были там, дом был полон, никто больше не мог войти, даже у двери не было места. Но это не могло остановить тех, кто был решительно настроен встретиться с Иисусом в тот день. 3. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли 4. 4. И не имея возможности приблизиться к Нему из-за народа, они раскрыли крышу дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Итак, человек, который парализован, пытается попасть в дом, чтобы увидеть Иисуса. Он не может ходить, но у него есть 4 друзей, которые готовы понести его. Но возникла проблема. Дом был полон. Некоторые люди могли бы просто сдаться. Некоторые могли бы сказать: «Давайте просто подождем, пока Иисус выйдет позже». Но эти четверо друзей были полны решимости. Переполненный дом не мог их остановить. Они были настроены доставить своего друга к Иисусу. Поэтому они проявили изобретательность. В то время типичный дом в Палестине представлял собой одно помещение с двумя этажами. Над вторым этажом была крыша. И чтобы попасть на крышу, нужно было подняться по лестнице, находившейся снаружи дома. Эти мужчины поднялись по лестнице, вышли на крышу и сделали отверстие в крыше, чтобы спустить туда своего друга. Обычно такие крыши держались на глине, а также на ветках и палках. Поэтому можете себе представить, сколько грязи сыпалось на людей внутри дома, когда эти четверо мужчин выкапывали отверстие. Но этим мужчинам было все равно. Они хотели доставить своего друга к Иисусу. Они были готовы запачкать руки. Это приводит меня к первому наблюдению из текста. Первое. Привести кого-то к Иисусу не всегда легко. В этой истории на пути было много препятствий. Во-первых, их друг был парализован. Насколько я знаю, тогда не было инвалидных колясок. Во-вторых, дом был полон, мест больше не было, и войти было невозможно. Третье препятствие — крыша. Им пришлось запачкать руки, чтобы открыть крышу. Было много моментов, когда они могли сдаться. Было много моментов, когда можно было отказаться от этой затеи. Это было нелегко. Но, как мы увидим позже в истории, оно того стоило. Для этих четырех мужчин было крайне важно доставить своего друга к Иисусу. Препятствия их не остановили. Толпа их не остановила. Крыша их не остановила. Они были готовы сделать все, чтобы доставить своего друга к Иисусу. Они преодолели все препятствия. Они не побоялись запачкать руки. Что побудило этих четырех человек? Что заставило их принести своего друга к Иисусу? Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Сын, прощаются тебе грехи твои». Здесь говорится, что Иисус видит их веру. Это вера четырех друзей и, возможно, вера самого парализованного человека. Иисус видит их веру в действии. Они верили, что Иисус может исцелить их друга. Поэтому и принесли его к нему. Они преодолели препятствия. Они не побоялись испачкаться. Иисус это заметил. Здесь мы видим связь между верой и любовью. Наша вера проявляется в любви. Любви к Богу и любви к другим. Любовь – плод Духа. Вера, надежда, любовь пребывают сии три. Эти четверо так сильно любили своего друга и так верили, что Иисус может исцелить его, что сделали все возможное, чтобы привести его ко Христу. Очень простое применение. Приводите ли вы своих друзей к Иисусу? Бог дал вам отношения. Бог дал вам влияние. Как вы используете те возможности, которые Бог вам дал? Иногда мы можем усложнять это и переживать о том, что они могут сказать. Или заранее ожидаем отказа. Но в этой истории все очень просто. Мы должны идти за своими друзьями и приводить их к Иисусу, доверяя, что Он сделает остальное. Какой следующий шаг для вас и ваших друзей? Может быть, это пригласить этого друга в церковь. Может быть, это поделиться своим свидетельством с этим другом. Может быть, это спросить друга, не хотел бы он прочитать с вами Евангелие. Возможные следующие шаги бесконечны. Вопрос в том, выйдете ли вы с верой и сделаете этот следующий шаг. Скорее всего, появятся препятствия. Они бывают всегда, как и в этой истории. Привести кого-то к Иисусу — это не всегда просто. Но ваша задача — просто привести их к Иисусу и позволить Ему сделать остальное. Давайте я снова прочитаю 5 стих. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Сын, прощаются тебе грехи твои». Итак, Иисус видит их веру. Иисус смотрит на их друга, который был парализован, и говорит: «Сын, твои ноги исцелены». Именно так он сказал, верно? Он исправил его ноги, правда? Ведь это была самая большая нужда этого человека, верно? Он был парализован. Но именно так Иисус не сказал. Он не сказал: «Сын, твои ноги исцелены». Вместо этого Иисус сказал: «Сын, прощаются тебе грехи твои». Подождите минуту. Грехи? А как же его ноги? Грехи? Главная проблема была в его ногах. Разве не так? Почему Иисус говорит о его грехах? Разве здоровые ноги не самая большая потребность этого человека? Почему Иисус говорит о прощении его грехов? Самая большая проблема этого человека была физическая, а не духовная. Правда? Причина, по которой Иисус сначала обратился к его духовным нуждам в тот день, заключается в том, что, осознаем мы это или нет, прощение наших грехов – это то, в чем мы все нуждаемся больше всего. Это может удивить вас, и, вероятно, удивило 4 друзей, которые были там в тот день. Но именно наибольшую нужду этого парализованного человека в тот момент Иисус удовлетворил – прощение его грехов. Один автор сказал: «Прощение – это величайшее чудо, которое когда-либо совершал Иисус. Оно отвечает на самую большую потребность, требует самой высокой цены и приносит наибольшее благословение и самые продолжительные результаты». В Библии сказано, что возмездие или расплата за грех – смерть, но добрая весть, Евангелие, заключается в том, что дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Через смерть, погребение и воскресение Иисуса, и благодаря вере в Него, вы можете спастись. Не по делам вашим, а по благодати Божией через веру в Иисуса. Эти друзья пришли к Иисусу в тот день, чтобы увидеть исцеление своего друга. Но то, чего они не ожидали, я уверен, это увидеть духовное исцеление. Этот человек и его друзья пришли к Иисусу в тот день не за прощением грехов. Они пришли, чтобы он исцелил его ноги. Но Иисус знал, что у этого человека есть более глубокая нужда. Нужда, которую нельзя увидеть на рентгене. Это подводит меня ко второй мысли из этого текста. Во-вторых, Бог знает, в чем ты нуждаешься больше всего. Ты можешь думать, что знаешь, что тебе нужно сильнее всего. Но Бог действительно знает, в чем твоя самая большая нужда. И иногда это может быть то, чего ты вовсе не ожидаешь. Иногда мы думаем, что наша главная нужда – это лучшая работа или вообще любая работа, или чтобы найти отношения, или получить физическое исцеление, или получить больше денег. Может быть, ты веришь, что именно это тебе нужнее всего. Но Бог знает, в чем ты нуждаешься больше всего. Другой автор сказал: «Часто мы думаем, что знаем, какова наша самая большая нужда, но на самом деле мы просто сосредоточены на наших обстоятельствах. На самом деле проблема, с которой вы сталкиваетесь сегодня, это не ваш супруг, дети или родители. Это не ваша работа, начальник или коллеги. Это не нехватка ресурсов, недостаток времени или низкий доход. Так же, как и у этого молодого человека, ваша самая большая нужда в самом Мессии. Иисус видел все ясно, куда более ясно, чем мы. Бог всегда видит всю картину целиком. Нам трудно увидеть всю картину, когда мы не можем оплатить счета, когда мы одиноки, когда мы страдаем. И иногда кажется, что Бог не отвечает на наши молитвы и не реагирует на наши нужды. Потому что все, что мы видим, это наши обстоятельства. И если они не меняются, то что же делает Бог? Почему Он прощает грехи этого человека, когда мог бы исцелить его ноги? Ведь именно поэтому его и принесли к Иисусу, правда? Но Бог совершал нечто более глубокое в жизни этого человека и в жизнях тех, кто наблюдал за этим в тот день. И когда тебе кажется, что Он не восполняет твою самую большую нужду, это время доверять тому, что Господь видит более глубокую нужду, которую хочет исцелить в тебе. Возможно, эту нужду ты сейчас не видишь. Или, возможно, не увидишь еще какое-то время. Может быть, как и этот парализованный, ты думаешь, что твоя самая большая проблема физическая, но на самом деле Бог хочет исцелить тебя духовно. Он хочет, чтобы ты простил того человека, который причинил тебе боль. Или, возможно, Он хочет, чтобы ты сам попросил у кого-то прощения. Он хочет, чтобы ты отказался от разрушительного поведения в своей жизни, будь то похоть, злоупотребление веществами или сплетни. Он хочет, чтобы ты пришел к Нему со своими бременами, тревогами и неуверенностью. Он хочет, чтобы ты был доволен тем, что Он дал тебе прямо сейчас. Иногда легче прийти к Богу с переломанными ногами, инфекцией или простудой, чем прийти к Богу со своими планами, надеждами и мечтами, отдать Ему эти вещи и сказать: «Я доверяю Тебе, Боже, Ты знаешь, что мне нужно прямо сейчас, лучше меня самого». Не сосредотачивайся так сильно на физическом, чтобы не упустить духовные уроки, которые Бог хочет тебе преподать. Потому что Бог знает, в чем твоя самая большая нужда, лучше нас самих. Поэтому Иисус прощает этому человеку его грехи. Но мы видим в 6 стихе, что в доме были и недовольные люди. Некоторые из книжников сидели там и размышляли в сердцах своих. Почему он так говорит? Он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И сразу Иисус, узнав духом своим, что они так размышляют в себе, сказал им: «Зачем вы так думаете в сердцах ваших?» В доме были книжники. Кто такие книжники? Книжники были умными людьми в Израиле, чьей главной задачей было изучение закона, то есть Ветхого Завета. Одной из их обязанностей было хранить Писание, следить за тем, чтобы они были правильно переписаны. Но, как и фарисеи, в Новом Завете мы видим, что, несмотря на то, что они были знатоками закона, даже учителями закона, закон был у них не в сердцах, а только в головах. Они не были милостивыми, и Иисус позже назовет их лицемерами. Но вот они здесь, в доме, и они пришли, чтобы посмотреть на Иисуса. Мы знаем, что дом был полон, но также знаем из 6 стиха, что у книжников было место, где сесть. Возможно, это было впереди, на почетных местах. И даже если, читая 5 стих, мы могли бы сказать: «Иисус, а как же его ноги?», у книжников в сердцах возникли другие вопросы. Не говорится, что они сказали это вслух, но они думали об этих вопросах. Их мысли были такие: «Как этот человек может так говорить? Он богохульствует. Только Бог может прощать грехи». Их вторая мысль была довольно серьезной. В то время наказанием за богохульство была смерть, и в их мыслях Иисус только что совершил богохульство, утверждая, что может прощать грехи, что может делать только Бог. Их третья мысль на самом деле была верной. Только Бог может прощать грехи. Но то, чего они не видели, это что Иисус был Богом во плоти. Поэтому Иисус не был богохульником, потому что Иисус был и есть Бог. Слово стало плотью и обитало с нами. И мы видим это здесь, в 8 стихе. Опять же, эти книжники пока ничего не сказали, но у них были мысли. Иисус, показывая себя Богом, читает их мысли и говорит с ними об этом. Он говорит: Зачем вы думаете так о таких вещах? Почему вы упускаете то, что действительно происходит? В тот день Иисус совершал удивительные дела, но на это было две разные реакции. Сердца четырех мужчин, которые несли парализованного, были полны веры, а сердца книжников были критичными. Их сердца были полны неверия. Их сердца были полны сомнений. Поэтому позвольте спросить вас этим утром. Вы человек, который радуется тому, что Бог делает в жизни других людей? Или вы склонны критиковать других? Когда я учился в семинарии, мне нужно было проходить занятия по проповедованию. В основном это была мастерская, где создавались практические условия. Нам давали определенные отрывки из Библии, на которые нужно было проповедовать. Затем мы подготавливали проповедь и произносили ее в классе. После этого наступал момент, когда студенты и преподаватель давали обратную связь. Идея была хорошей, и для меня отзывы были полезными. Но для меня было и одно непреднамеренное последствие. После этого занятия, каждый раз, когда я посещал церковь, я слушал проповедь критически. Я думал, ну, начало было неплохим, но основные пункты проповеди были немного слабыми. И потом я не мог не думать о музыке тоже критически. Первая песня мне понравилась, но последние слова песни мне не очень пришлись по душе. Я начал критически относиться ко всем аспектам богослужения. Конечно, обратная связь сама по себе неплоха. Конструктивная критика может быть полезной. Проблема была во мне. Я был настолько занят оценкой всего своим умом, что мое сердце перестало быть вовлеченным. Я упускал то, что делал Бог. Переломный момент для меня наступил, когда я вернулся в свою домашнюю церковь, в которой вырос. Я пришел туда в воскресенье и, конечно, мысленно составил список того, что, по моему мнению, можно было бы улучшить или исправить. Я попросил о встрече с моим пастором, и он любезно согласился поговорить со мной. И когда мы встретились, я уже собирался начать свой длинный список оценок, как вдруг почувствовал, что, как мне кажется, Святой Дух сказал мне: «Клинт, не делай этого». И я не стал. И в тот же момент я понял, что больше не хочу быть критиком. Я хочу быть тем, кто радуется тому, что делает Бог. И тогда я помолился: «Господи, всякий раз, когда я посещаю церковь, помоги мне видеть добрые дела, которые Ты совершаешь. Не позволяй мне быть критиком, позволь мне быть человеком, который радуется Твоим делам». Позвольте спросить вас этим утром, готовы ли вы, как те четверо, пытаться и дерзать ради Бога? Или вы, как книжники, готовы критиковать других? Бог видит то, что в вашем сердце. Когда Он смотрит в ваше сердце, о, пусть Он увидит там веру и любовь. И пусть Он не скажет, глядя в ваше сердце, как сказал книжникам в тот день: «Почему вы всегда вопрошаете меня?» 9. Что легче? Сказать расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои», или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи». Иисус спрашивает их: что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или встань и ходи? Ответ очевиден: легче сказать, прощаются тебе грехи твои, потому что книжники никак не могут это проверить. Это духовное действие. Сложнее сказать: встань и ходи, потому что люди могут это сразу проверить. Это физическое действие. Если бы парализованный им и встал, им и пошел, тогда Иисус оказался бы обманщиком. Но на самом деле истина противоположна. Хотя проще сказать: «Тебе прощаются грехи», только Бог действительно может прощать грехи. Так что, хотя это и проще в произнесении, на самом деле это может совершить только Бог. Разумеется, Иисус может это сделать, потому что Он — Бог во плоти. Таким образом, Иисус фактически загнал книжников в угол. Как они могут ответить на этот вопрос: что им делать? Но прежде чем у них появляется возможность ответить, Иисус сам решает этот вопрос. 10:12. 10. Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит Он расслабленному. 11. Говорю тебе, встань, возьми свою постель и иди домой. 12. И тот встал, тотчас взял свою постель и вышел на глазах у всех. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего подобного мы не видели. Теперь Иисус произносит то, что труднее сказать. «Встань и ходи». Но Иисус говорит, что делает это для того, чтобы люди знали, что у Него есть власть прощать грехи. Иисусу не нужно ничего доказывать, но Он показывает книжникам и толпе свою божественную силу. Снова, здесь Иисус делает определенное заявление. Он мог бы очень легко исцелить парализованного в тот момент, когда его друзья привели его к Иисусу. Но Иисус хотел, чтобы эти люди знали, что у Него есть сила и власть прощать грехи. Он — Бог во плоти. Он приносит не только физическое исцеление, но и духовное исцеление. Вот почему Иисус использует тот титул, который использует — Сын Человеческий. Это отсылка к пророчеству из Ветхого Завета, из книги Даниила о Мессии. И когда Иисус называет Себя Сыном Человеческим, Он говорит: «Вот Я здесь». А затем мы видим силу Иисуса в 12 стихе. Он говорит парализованному человеку встать, взять свою постель и идти домой. И человек тотчас встает, берет свою постель и идет домой. И все были изумлены. Они никогда раньше не видели ничего подобного. Моя последняя мысль из этого текста — 3. Богу также не безразличны твои обстоятельства. Моя вторая мысль ранее была: «Бог знает, в чем твоя главная нужда». И я говорил, что часто мы видим только свои обстоятельства и не можем осознать большую картину, которую видит Бог. И это правда. Но мы также видим здесь, что Богу не безразличны и наши обстоятельства. Иисус позаботился о самой большой нужде этого человека, о его духовной нужде, прощении его грехов. Но мы видим здесь, что Иисус также позаботился и о другой его нужде. Другими словами, Иисус заботился не только о духовных нуждах этого человека, но и о его физических нуждах. Иисус заботится о тебе всего, о душе и теле. Мы знаем это, потому что Иисус проповедовал благую весть о Царстве Божьем. Но Он также был исполнен сострадания, когда толпы не имели что есть. Иисус дал нам Нагорную проповедь, но Он также исцелял больных. Так что да, Бог видит всю картину целиком. У Него есть план для твоей жизни. Но Ему также не безразлично то, через что ты проходишь сейчас. Неопределенность на работе, предстоящие экзамены, проблемы в семье или любые трудности, с которыми ты сталкиваешься сегодня. Скажу так, твои проблемы не слишком велики для Бога, и наши проблемы не слишком малы для Бога. То, через что ты проходишь сегодня, может казаться невозможным, может казаться слишком трудным, но Бог может провести тебя через это. Бог может решить это. Для Него нет ничего слишком большого и нет ничего слишком малого. Возложи свои заботы на Него. Вторая глава Евангелия от Марка — это буквальное изображение дома Иисуса. Все приглашаются. И если ты не можешь пройти через дверь, то можешь попасть через крышу. Он приглашает всех. Но когда ты приходишь к Иисусу, приходи к Нему с открытым сердцем и открытым разумом, потому что ты можешь думать, что знаешь, в чем твоя нужда, но Бог знает, в чем ты нуждаешься больше всего. Он приглашает тебя в свой дом, и Он также посылает нас в своей силе, чтобы мы поднимали и приносили других людей к Нему. Там снаружи есть погибающий и теряющийся мир. Им нужна Евангелие, им нужно прощение грехов. давайте пойдем и найдем их. Давайте приведем их к Иисусу. Будут препятствия. Возможно, тебе придется запачкать руки. Это не всегда будет легко. Но Господь на твоей стороне. Когда я говорю «Где Господь?», вы можете ответить «На моей стороне». Где Господь? На моей стороне. Где Господь? На моей стороне. Где Господь? На моей стороне. Тогда тебе нечего бояться. Как однажды сказал известный миссионер Гудзон Тейлор, ожидайте великого от Бога. Предпринимайте великое для Бога. Так что когда Бог явится, мы сможем отступить и удивиться. Мы сможем воздать Ему славу и вместе с той толпой сказать, «Я никогда не видел ничего подобного».